За ее спиной кричит Ральфи.
«Я ненавижу тебя, Маргарет, придурустая! Сделай так, чтобы мама и папа вернулись, а не то я буду вечно ненавидеть тебя! Я ненавижу тебя, Маргарет, придурустая!»
Джонни видит, что в прихожей попытки Сьюзи вырваться из объятий Дэйва слабеют. Его руки осторожно направляют девушку от ужаса к слезам. Учитывая все обстоятельства, Джонни не может не восхититься самообладанием юноши. «Алло!» — говорит Одри, молча слушает, ее лицо еще больше бледнеет. «Да, да, сделаю. Немедленно. Я...» Она снова слушает, на этот раз ее глаза находят Джонни Маринвилла. «Да, хорошо. Только с ним. Сет, я тебя люблю». Одри не ставит телефон на пол. Он просто вываливается у нее из рук. «Почему?» Джонни смотрит на шнур, связывающий телефонный аппарат с розеткой, и видит, что он оборван. Шнур оборвался, когда телефон вместе со столиком бросило в угол. «Пошли», — говорит Одри. «Мы должны перейти на другую сторону улицы, мистер Маринвилл. Мы вдвоем. Остальные остаются здесь». «Но...» — начинает Брэд. «Не спорьте, времени нет», — обрывает его Одри. «Нам пора. Джонни, вы готовы? Мне взять с собой винтовку? Она на кухне». «Винтовка нам не поможет. Пошли». Одри протягивает руку. На лице ее написана решимость, но не в глазах. Глаза переполняет ужас. Она молит Джонни не оставлять ее одну в том, что предстоит сделать. Джонни шагает к ней, отбрасывая в сторону черепки и осколки. Берет Одри за руку. Кожа у нее холодная, костяшки пальцев чуть раздуты. Это рука, которая маленькое чудовище заставляло ее бить себя по лицу, думает Джонни. Они выходят из гостиной в прихожую, смотрят на юношу и девушку, которые молча обнимают друг друга. Джонни открывает сетчатую дверь, пропускает Одри, она первой переступает через тело Дебби Росс. Фронтон дома, крыльцо, тело девушки, забрызганное каплями крови и ошметками плоти Ким Геллер. Впереди, за бетонной дорожкой и примыкающим к ней участком тротуара, широкая, с колеями от тележных колес пыльная улица. Джонни думает, что выглядит она совсем как улица в мультфильмах Макса Флейшера. Но его это совсем не удивляет. Они ведь там и находятся, не так ли? В каком-то фильме-мультфильме. «Дайте мне рычаг, и я переверну землю», — говорил Архимед. Существо по другую сторону улицы может подписаться под этими словами. Конечно, сил ему хватило только на один квартал Тополиной улицы, но с таким рычагом, как фантазии Сета Гэрина, эта тварь без труда добилась своего. Чтобы не ждало его впереди, Джонни рад тому, что он выбрался из дома, в котором все так же вопят дети. Крыльцо дома Уайлеров осталось прежним, но в остальном дом разительно изменился. Он стал длиннее, ниже, сложен из бревен. Вдоль дома тянется коновесь. Из кирпичной трубы поднимается дымок, и это несмотря на теплую ночь. «Похоже на сельский дом», — говорит Джонни. Одри кивает. «Он перенесся сюда из Пандерозы. Почему они ушли, Одри? Регуляторы и полицейские из будущего. Что заставило их уйти?» «По крайней мере, в одном Тек очень похож на великана из сказок братьев Гримм», — отвечает она, ведя его через улицу. Каждый шаг поднимает столбик пыли. Земля твердая, как камень. «У него есть ахиллесова пята, найти которую может лишь тот, кто долго жил с ним бок о бок, как я. Тек терпеть не может пребывать в Сете, когда последний справляет большую нужду. Почему, не знаю, да и знать не хочу. Важен результат». «А вы в этом уверены?» — спрашивает Джонни. Они уже пересекли широкую главную улицу. Джонни смотрит направо, потом налево. Космофургонов нет. Справа — нагромождение валунов. Слева — невероятно ровная пустыня. «Абсолютно». — мрачно отвечает Одри. «Бетонная дорожка, ведущая к дому номер 247 по Тополиной улице, превратилась в выложенную плетником тропу. Шагая по ней, Джонни видит поблескивающую в лунном свете сломанную шпору, которая лежит рядом с тропой. Мне сказал Сет, иногда я слышу его голос прямо в голове. Телепатия? Да, похоже на то. И когда Сет ведет разговор на этом уровне, никаких проблем с общением у него нет. Изъясняется он ясно и четко.
Но вы уверены, что говорит с вами именно Сет?
Даже если в этом ошибки нет, вы уверены, что Тек позволяет ему говорить правду? Одри останавливается. Она все еще держит Джонни за руку. Теперь Одри поворачивается к нему лицом и берет Джонни за вторую руку. Послушайте, давайте разберемся с этим раз и навсегда, потому что больше для ответов на ваши вопросы времени у меня не будет. Иногда, когда Сет говорит со мной, он дозволяет Теку нас подслушивать. Я думаю, Сет делает это для того, чтобы Тек пребывал в уверенности, будто он слышит все наши мысленные разговоры. На самом деле это не так. Она видит, что Джонни хочет заговорить и крепко сжимает его руки, призывая к молчанию. И я точно знаю, что Тек покидает Сета, когда тот садится на горшок, не забирается вглубь сознания, а выходит из него. Я это видела. Выходит через глаза.
Через глаза,
зачарованно шепчет Джонни. Я говорю вам об этом, чтобы вы знали, что он перед вами, если увидите его. Пляшущие красные точки, как искорки над костром. Понятно?
Господи,
вырывается у Джонни. Да, понятно. Сет любит шоколадное молоко. Одри вновь тянет Джонни к крыльцу. Сами знаете, обычное молоко, смешанное с сиропом Херши. И Тек любит то, что любит Сет. На этом он и погорел. Вы добавили в молоко слабительного, не так ли? Спрашивает Джонни. Сдобрили шоколадное молоко слабительным. Он начинает хохотать. Да уж, жизнь, похоже, никогда не перестанет удивлять. Их шансы выжить в этом кошмаре определяются степенью расстройства желудка Сета. «Сет сказал мне, что надо сделать. Вот я и сделала», — отвечает Одри. «А теперь пошли, пока он не может оторваться от унитаза, пока еще есть время. Мы должны схватить его и вынести из дома. Вынести, прежде чем Тек успеет вернуться в него. Мы можем это сделать. Тек способен вселиться лишь в того, кто находится рядом с ним. Несколько футов — это его максимум. Мы побежим вниз по склону, понесем Сета. Я готова спорить, что не успеем мы добежать до магазина, как вокруг все начнет меняться. Только помните, действовать надо быстро. Никаких колебаний, ни шагу назад, только вперед. Она протягивает руку к двери, но Джонни останавливает ее. В брошенном на него взгляде Одри Джонни видит страх и ярость. «Я же сказала, что мы должны войти прямо сейчас. Или вы меня не слышали?» «Слышал. Но сначала вы ответите еще на один вопрос, Одри». За ними с тревогой наблюдают с другой стороны улицы. Белинда Джозефсон покидает группу наблюдателей и идет на кухню, чтобы посмотреть, как Стив и Синтия приводят в чувство маленьких детей. Вроде бы у них это получается. Эллен еще всхлипывает, но уже не орет во весь голос, и Ральфи выдохся, как ураган, затихающий над материком. Белинда оглядывает кухню, продолжением которой теперь стал двор, потом поворачивается, чтобы вернуться к входной двери. Она делает шаг и замирает. Брови ее сдвигаются к переносице. Действительно, есть о чем подумать. В прихожую проникает лунный свет, поэтому силуэты она различает без труда. Проще всего узнать Брэда. Не зря же они прожили бок о бок 25 лет. Дэйв и Сьюзи все обнимаются. А вот силуэта Кэмми Белинда не находит. Не находит, потому что Кэмми в прихожей нет. Нет ее и на кухне. Она поднялась наверх или ушла через двор? Возможно. И... «Вы двое!» — обращается Белинда к Стиву и Синтии. В ее голосе звучит испуг.
«Что?»
— нервно отвечает Стив.